Отец Андрей, скажите, пожалуйста, как православная церковь относится к рок-музыке?
Нельзя говорить об отношении церкви к рок-музыке. Можно говорить об отношении отдельных церковных людей. Вот последние два года происходит необычная вещь. Начались контакты между миром церкви и миром русского рока. Скажем, в январе 2003 года в Петербурге в Ледовом дворце прошел первый в нашей истории рок-концерт, организованный с участием церкви Санкт-Петербургской епархии. «Рок к небу». На этом концерте был Юрий Шевчук, Константин Кинчев, Борис Гребенщиков, Вячеслав Бутусов. И на этом концерте мне пришлось проповедовать. Что касается реакции патриарха, патриарх вручает мне премию за успехи в борьбе с молодежью. И тогда же премия была вручена и как раз Петербургской епархии по тому же самому поводу. Единственным делом, которое упоминалось в Петербурге, была организация этого концерта. Однажды в Воронеже ко мне подошел бородач такой в подряснике, какой-то трудник или послушник какого-то местного монастыря, и сказал: «Отец Андрей, братья в нашем монастыре не одобряют ваших заигрываний с рокерами». Для меня это неудивительно, я понимаю, что у церковных людей реакция на это разная. А говорю: «Что именно в вашем монастыре, братья, говорит?» Человек: «Ну как же, ведь рок-музыка – это сатанизм». Я говорю: «Минуточку, вот Константин Кинчев, какой там у него сатанизм в его стихах?» Мужик оказался грамотным. Он говорит: «Да, действительно, Кинчев – это наш. У него русские православные правильные стихи. Но музыка сатанинская». Я говорю: «Подожди, что значит музыка сатанинская? Ну она же такая агрессивная, жесткая, ритмическая». Я говорю: «Это верно. А скажи, спрашиваю его, а как ты считаешь, православная музыка не может быть такой агрессивной, жесткой, ритмичной?» «Да», говорит, «конечно, не может быть». И тогда я задаю ему контрольный вопрос: «А полки Суворова на штурм Измаила под какую музыку шли? В Ополе Березенка стояла, что ли?» Дело в том, что воинская, армейская музыка всегда жесткая, всегда агрессивная. Вопрос же в том, на что направлена эта агрессия. Направлена она будет на разрушение семейных, традиционных, христианских ценностей, как у некоторых западных рок-групп. Или же она будет направлена на разрушение миражей карьеризма, потребительства. Когда я впервые был на концерте группы «Алиса» у Кинчева, и Кинчев пел замечательную песню, там был такой припев: «Свет звезды пылит по дорогам, на душе покой и тихая грусть, испокон веков граничит с Богом моя светлая Русь». И вот он спел этот припев, несколько раз повторил его, а в третий раз он спел три строчки, а четвертую опустил, дал просто длинный проигрыш. И это надо было видеть, как 2000 мальчишек начинают скандировать: «Моя светлая Русь! Моя светлая Русь!» Так вот, я спрашиваю этого воронежского послушника: «Понимаешь, Кинчев со своим роком по промыслу Божию, он делает то, чего в вашем монастыре не умеют делать. Он воспитывает воинов для Святой Руси. И это огромная проблема нашей церковной педагогики. Потому что в нашей аскетике для взрослых людей она, не для детей. Что такое смирение?» Святоотеческий ответ: «Дело смирения – не сравнивать себя ни с каким человеком». Правильно, мудро. Но попробуйте мальчика на этом слое воспитать. У мальчишек же все в конкуренции. Кто первый добежит, кто первый манную кашу доест и так далее. Они все время сравнивают себя, все время копошатся, борются и так далее. И поэтому мир современной педагогики – огромное поле проблем. И надо каждому родителю и каждому педагогу самостоятельно искать, как сочетать верность православной этике, вероучению, с наработками современной возрастной психологии, современной детской и молодежной культуры и так далее. Это все очень трудно. И поэтому я думаю, что, конечно, легче всего ощетиниться анафемами и сказать: ну его этот рок и так далее. До знакомства со мною и Кинчев, и Шевчук, и Бутусов пришли в православие. Так, может быть, порадоваться надо этому, улыбнуться, а не анафемами их встречать.
Какие вы можете назвать положительные и отрицательные стороны фильма «Страсти Христовы»?
В целом, лично мне фильм не глянулся. Но здесь я различаю свою собственную реакцию и реакцию других людей. Может быть, то, что не нужно мне, нужно другим людям. Какая, несомненная, добрая сторона есть у этого фильма? Я надеюсь, люди, которые посмотрят этот фильм, больше не будут позволять себе выражения типа «я на Голгофе», «я несу свой крест» или «такой-то художник был поистине распят невежественной толпой». Я надеюсь, что люди, которые посмотрят этот фильм Гибсона, перестанут использовать крестик в виде ювелирного украшения. Начнут понимать, что это гораздо большее нечто. И поэтому крестик в сережке, в носу и даже на груди. Если это крестик наружу, что-нибудь такое золотенькое и блестящее, это не годится. Ведь крест поверх одежды имеет право носить только священник. И то у греков только самый заслуженный священник, который всей своей жизнью доказал, что он действительно распинается, готов пойти на крест ради Господа, своей паствы, своих людей. И только со времен императора Павла с 1799 года, когда император Павел подошел к диакону, но не знал, что это диакон, думал, что батюшка, просил благословить, говорит, я диакон. И тогда император Павел решил, нет, пусть все священники носят кресты, чтобы было понятно, где диакон, где священник. А у греков до сих пор большинство священников крестов не носит. В некотором смысле успех фильма Гибсона – это обличение нашей толстокожести. Оказывается, для того, чтобы понять очевидность, распятие, жертву, муку Христа, надо вот это вот пробивать в нашу голову, чтобы мы осознали, как велика жертва Господа, принесенная за нас. Минус этого фильма, первый минус – это совершенно независимо от талантливости Мела Гибсона и так далее. Люди, которые смотрят этот фильм, они покупают тем самым себе по дешевке право считать себя не то христианами, не то просто образованными людьми. Вот, скажем, сейчас пойдет фильм «Троя», да? Вроде по Гомеру, американский фильм. И многие люди будут делать вид, что они Гомера читали. Неудобно не читать Евангелие. Вроде бы неудобно считаться образованным человеком, не прочитать Евангелие. А в то же время человек боится Евангелия, потому что оно его судит. А вот здесь появляется повод, вроде бы что-то так, это быстро, за два часа так просмотрел сюжет, основные вехи понятны. Вот и вроде бы уже потом ты делаешь вид, что все нормально, с Евангелием знаком. Еще одна опасность, возможная с этим фильмом связанная. Кино – это очень агрессивное искусство. У отца Павла Флоренского есть такое деление искусств в зависимости от меры агрессивности. Скажем, музыка – наименее агрессивное искусство, классическая музыка. Она дает тебе общую интонацию, а о чем конкретно ты скорбишь или радуешься, ты решаешь сам. Вот два человека сидят в зале консерватории, идет реквием Моцарта, оба плачут. Но один плачет, он плачет о трагичности человеческой жизни, а другой плачет, сидит рядом, думает, господи, как этот Моцарт догадался о моей боли, да, что у меня вчера Мерседес поцарапали, вот как он точно нашел для этого вот музыку. Наиболее жесткое искусство, которое не подлежит интерпретации, это скульптура. То есть все массивно, явно, никуда не денешься. Вот книга более мягка, тактична, диалогична по сравнению с кинофильмом. В книге просто сказано, Евгений вошел в комнату. А в кинофильме будет показано лицо Евгения, мимика, одежда, походка. То есть гораздо более жесткий. Больше килобайт сразу в вас загружается за ту же самую секунду. Так вот, есть опасность отождествления актера и образа, который он играет. Мы до сих пор, мы говорим «Штирлиц», подразумеваем «Тихонов». Говорим «Тихонов», подразумеваем «Штирлиц». Попробуйте представить себе Чапаева в отличие от Бабочкина. Это невозможно совершенно. Или Жуков без Ульянова. Совершенно мертвая сцепка произошла. Так вот, я боюсь, что для многих людей это будет искушение. И они потом долго будут при слове «Христос» представлять себе лик этого киноактера, о нем думать и к нему молиться. И тем не менее, вновь и вновь говорю, то, что, может быть, не нужно для человека, живущего в церковной традиции, для нас это может быть излишним. И тем не менее, но если какое-то лекарство не нужно мне, это еще не повод, чтобы уничтожать фабрику медикаментов.
Как христианин должен относиться к введению личного номера в паспорте?
Я думаю, что нет христиан, которые были бы в восторге от такого рода обращения с человеком. Под номерами фиксируют. Значит, есть реальная проблема, которую чувствуют многие, все христиане, даже литуране это чувствуют. современная технология, компьютерная, дает возможность тотальной слежки за каждым человеком. Электронные подписи, электронная торговля, электронные документы позволяют фиксировать каждую поездку человека, каждую покупку. И в итоге возникает вопрос, как в мире компьютеров сохранить приватность частной жизни каждого отдельного человека? Можно ли в современном мире спрятаться от государства? Есть страшный американский фильм, художественный фильм, который показывает правду о том, что могут сегодняшние технологии. Этот фильм называется «Враг государства». Там показаны эти новейшие технологии спутниковой слежки за каждым отдельным человеком. Так что угроза здесь, несомненно, есть. И я считаю, что православной церкви принадлежит честь поднять голос протеста в защиту прав и свобод каждого отдельного человека. Но не надо путать социальную угрозу и духовную угрозу. Из того обстоятельства, что кто-то подглядывает за мной, не следует, что я грешу. Грешит тот, кто подсматривает, а не я. В число обязанностей христианина не входит обязанность уклонения от слежки. Вот я старый человек, в смысле церковного стажа. Я уж четверть века в церкви. Я могу сказать так. В советские времена никому из нас в голову не приходило начинать исповедь со следующих слов. «Батюшка, я тяжко согрешил, я по дороге в храм от хвоста не оторвался». Не было такого. Мы знали, что за нами следят. Но не требовали от нас «уклонись от шпика и сотвори благо». Я помню первые месяцы после крещения. И вдруг я понял, что действительно нет свободы совести в Советском Союзе. КГБ все контролирует. И церковную жизнь тоже. И я в ужасе бегу к своему батюшке и говорю, батюшка, так оказывается, за всем следят. А как же, я-то учусь в университете на этой кафедре атеизма. И если узнают в университете, что я крестился, в храм хожу, меня из университета выгонят, мне не это больно, а родители как-то переживут, скандал будет, родители-то неверующие. А батюшка мне говорит, Андрюш, успокойся. Я в этом храме служу уже 5 лет. Я всех прихожан знаю в лицо. И поэтому могу тебя уверить. На каждой службе у нас есть человек из КГБ. И поэтому ты не переживай, тебя уже давно вычислили. Поэтому ты об этом не думай, стой спокойно и молись. А потом я уже сердцем однажды, не разум, сердцем расслышал замечательные слова Прокимна на водосвятном молебне. «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь? Господь, защититель живота моего, от кого устрашусь?» Великие слова апостола Павла. «Если Бог с нами, кто против нас?» В общем, то нормальная реакция на все эти угрозы, духовный аспект номеров, она очень простая. Стань Божьим, а Бог своих не выдаст. Поэтому для христианина важнее не выискивать признаки сатаны или бороться с ним, а важнее не потерять Христа. Если вы боретесь против этой нумерации методами судебными, политическими, просветительскими, я всецело с вами. Но если вы начинаете подключать сюда богословие, то есть занимаетесь богословским хулиганством. Если вы начинаете делить христиан по признаку отношения к номеру, ты принял паспорт, ты принял номер, значит, ты плохой христианин, ты отрекся. Вот это уже раскол. Это грех. Очень часто в нашей церковной среде мы запугиваем друг друга. Не обнадеживаем, а запугиваем. Все время делимся негативной информацией обо всем. А давайте разрешим себе увидеть доброе в нашей жизни. Так вот, при всей нашей нынешней моде разговоров о конце света, апостасии, отступлении и так далее, скажите, пожалуйста, при каком таком царе-батюшке в России открывалось и строилось так много православных храмов, как сейчас, как последние 15 лет? Вот чтобы ответить на этот вопрос, надо знать статистику. Статистика следующая. К концу 90-х годов на территории РСФСР было около 2000 действующих православных храмов. Сегодня 17 тысяч. Это означает, что за 15 лет 15 тысяч храмов открыто. Перевожу на русский язык. По 3 храма в день, 1000 храмов в год, по 3 православных храма в день в России открываются. И это не просто успехи бетонно-кирпичного строительства. Это люди. Посмотрите, монастыри. К концу 90-х годов на территории РСФСР было 3,5 действующих монастыря. Троица Сергиева Лавра, Данилов монастырь, Псково-Печерский монастырь только-только начинало дышать опью на пустыне. Сегодня 700 монастырей. Понимаете, что это означает?
Отец Андрей, какие вы можете дать советы по воспитанию подростков?
Совершенно естественный бунт подростка против родителей. Это, ну, увы, это необходимая часть взросления человека. Вопрос в том, чтобы этот естественный психологический бунт подростка против родителей не перерос в бунт против веры родителей. И вот тут-то очень важен церковный крестный отец. Кто такой крестный отец нормальный? Это дяденька, который приходил раза два в год в дом. То есть он в доме принят, но он не доставал нотациями. Он приходит на именины, на день рождения и дарит крестнику игрушку. То есть у ребенка только приятная ассоциация с ним. В то же время для подростка очень важно найти взрослого собеседника-мужчину. Очень важно, чтобы таким собеседником стал бы человек, которого знают сами родители, этот крестный отец, который сказал бы, знаешь что, Ванечка, пойдем с тобой сегодня в храм, но не к маме, не в тот храм, в который мама ходит. Это мамина церковь. Мы с тобой мужики, мы в свою церковь пойдем. Пойдем такое кино посмотрим, такую церковную выставку, еще что-то. Вот очень важно, чтобы, когда ребенок выходит из семьи и расширяется мир его социальных контактов, связи, очень важно, чтобы в эту минуту, чтобы была возможность расширения церковных связей. У него была своя связь с церковью, минуя родителей. Для этого, в частности, очень важны детские православные лагеря, чтобы ребенок, вновь говорю, не отождествлял церковь и мир родителей, чтобы у него были свои ниточки, свои контакты с миром церкви. Ну, может быть, крестного трудно найти, и уже поздно такого крестного искать, я понимаю. Но вот совет, который, наверное, никогда не поздно исполнить. Следите за своим языком. Очень важно в разговоре с подростками, молодыми людьми, при разговоре на духовные темы, может быть, реже употреблять слова «модальность ты должен», а больше «ты можешь», «имеешь право». То есть даже, может быть, малышу лучше сказать «не ты должен пойти со мной в храм», а сказать иначе. Значит так, Маша, будешь получать тройки, в храм со мной не пойдешь. Надо заработать право быть в храме. Понимаете, можно сказать, ты должен бороться со страстью похоти. Можно сказать так, подростку. А можно сказать иначе. Ты можешь бороться за свою свободу от давления, от своих гормонов. Ты кто, похотливая обезьянка или ты человек? Это очень важно, чтобы в нашем изложении мир религии обрел бы вот это действительно присущее ему содержание. Аскет как борец за свободу, путь освобождения. Такое переживание религии в йоге, такое переживание религии в буддизме, и оно же есть и в нашем аскетизме. И в конце концов, способность быть православным сегодня, это ведь, мне кажется, вполне может переживаться как настоящая скандальная дерзость. Это самая ведь громкая и смелая оплеуха дядюшки Сэму, если сохранить православие. Один американский писатель заметил недавно, что по социологическим опросам 95% американских семей имеют дома телевизор, в то время как душ имеют дома только 87% американских семей. Из этого он сделал совершенно правильный вывод, что мозги американцы промывают чаще, чем остальные части тела. Так вот, если ты хочешь быть свободным, отключи свои мозги от телевизора. Попробуй обрести другой способ зрения на мир. Вот твои неверующие одноклассники, вот это как раз зомби, они в мире матриц. А у тебя есть возможность отключиться от этой матрицы, другими глазами посмотреть на мир.
Как православная церковь относится к психологии?
Вопрос об отношении православия и психологии не имеет ответа в принципе. Когда-то святой Феофан Затворник сказал, науки нет, а есть научники, которые вертят науку, как хотят. И особенно это верно относительно психологии. Нет психологии, а есть сотни школ психологических с очень разной системой ценностей, очень разным пониманием человека. И поэтому отношение к ним тоже будет очень разное. А тем более психология такая вещь. То, что я хочу увидеть в себе, я это и создаю в себе своей установкой. И поэтому от языкового инструментария, от установки поисковой, ищущей, исследователя, очень многое зависит. С психоанализом сложная ситуация, опять на самом деле масса различных течений. С рядом тезисов нельзя не согласиться. В конце концов, Казимир Людвигович Франк подмечал еще в 30-е годы, я не понимаю, что весь мир носится с этим Фрейдом. В конце концов, Фрейд сказал то, что известно любому монаху. Если много есть и мало работать, то мысли известны о чем будут. Что касается гипноза, опять же ситуация будет сложной. Потому что одно дело медицинский гипноз, И, может быть, не всегда стоит его бояться, но вот мода сегодняшняя на различные техники гипноза, ну, то есть она, конечно, повергает в ужас. И для религиозного человека, православного человека вообще очень неприятно оказывается ситуация, когда не знаешь, что с тобой происходит в твоей душе.
Разъясните, пожалуйста, в чем состоит отличие понятий учения церкви и мнения отцов?
Я попросил вас следить за своим языком и не допускать в свою речь фразы, которые начинаются с вводной конструкции. По учению церкви, как учит православная церковь, по мнению православной церкви. Вот дело в том, что так начинать фразу можно только в одном случае. Если дальше ты собираешься цитировать символ веры. Вот тогда да, тогда ты можешь сказать, по учению церкви есть единый Бог, Отец, Творец неба и земли и так далее. Когда ты излагаешь догмат православной веры, да, это учение церкви. В остальных случаях надо выражаться более скромно. Вот заметьте, даже архиерейский собор 2000 года, когда принимал документ, выражающий взгляды церкви на проблемы современной общественной жизни, этот документ был назван «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Заметьте, четыре тормозные системы в самом названии документа. Основы. Основы в смысле черновик, набросок. Концепция, а не доктрина. Вот у католиков социальная доктрина. Но доктрина это серьезно. В переводе на русский это учение. А церковь не может учить ни о чем, кроме Христа. Не может церковь учить об особенностях профсоюзной борьбы на современном этапе. Поэтому у церкви может быть представление, некое свое отношение к тому, что происходит в современной жизни. Но это не доктрина, не учение церкви. Основа социальной концепции и дальше еще одна тормозная система Русской Православной Церкви. Даже архиерейский собор нашей церкви не говорит от имени Вселенской Церкви. Мы выражаем в этом документе наш опыт, опыт Русской Церкви-мученицы, прошедшей в 20 веке через Горнило. Греки нас не уполномачивали от своего имени что-то говорить, или болгары, сербы, румыны. Мы свой опыт выразили в этом документе. Так вот, догматом церковным, учением церковным, мнением церкви являются только догматы, принятые вселенскими, а не поместными соборами, или же это те суждения, которые есть у всех святых отцов. Вот в православном понимании считается, что между понятием святость и непогрешимость не стоит знака равенства. Даже святой может ошибиться. Мы помним, Петр и Павел дискутировали между собой в Антиохии. Но если святые разных эпох, разных культур, разного образовательного ценза и разного социального статуса, если эти люди, жившие в разные времена, тем не менее по какому-то вопросу сказали вместе одно и то же, это называется консенсус патрум, согласие отцов, и это тоже для нас будет голос церкви. Но здесь другой вопрос. А как узнать, есть это согласие отцов по этому вопросу или его нет? А вот это уже работа богослова. Прочитать святых отцов, сопоставить, понять, перевести с одного языка одной терминологии на другую и понять, да, здесь единомыслие, а вот здесь есть разнообразие. Например, есть послание апостола Павла к Солунинам, такой текст, часто сегодня цитируемый. Апостол пишет: «Сей не приидет, доколе не отнимется удерживающий». Или по-славянски: «Сей не приидет, донде же не отымется держай». Вот кто сей, о ком идет речь? Кто не придет и кто кого держит? Кто кому мешает? Большинство отцов церкви говорят так. Речь идет об антихристе. Антихрист не может прийти в мир, пока есть добрая, благая сила, которая ему мешает. Дальше начинается разнообразие в мнениях отцов. Одни полагают, под этой доброй силой имеется в виду сила закона. Римская империя, которая своей имперской мощью охраняет от моря варварских кочевников и народов, которые толпятся на границах Римской империи, угрожая ее стереть. Для других богословов, других отцов церкви святых, для них этот удерживающий – это не просто языческая Римская империя, а, скажем, православная именно монархия. Для третьих удерживающим началом является просто церковь, не государство, а церковь, которая благодатью своей, молитвой своей, литургией своей удерживает мир от сползания в хаос. Но есть такой святой, преподобный Ефрем Сирин. И он в IV веке понимает это же место апостола Павла ровно наоборот. Преподобный Ефрем говорит, сей не приидет, это Христос. Не Антихрист, а Христос. А не придет он в мир, пока в мире действует тайна беззакония, он ее связывает с иудаизмом, иерусалимским храмом и так далее. То есть, смотрите, одно и то же место Библии, один святой понимает, что это про Христа говорится, а другой про Антихриста. Какой следует вывод? Значит, я не имею права, когда цитирую эти слова апостола Павла, дальше сказать, по учению церкви под удерживающим имеется в виду Римская империя. Я должен выражаться конкретнее. По мнению Иоанна Златоуста, удерживающий означает то-то. По мнению блаженного Августина. Вот знаете, в советские времена, я помню, когда сдавали студенты экзамены по марксизму-ленинизму, то рапортовали на экзамене. Карл Маркс, Фридрих Энгельс писал. Так вот, сегодня очень часто в церковной среде ровно та же формула. Святые отцы Рикоша. Да подожди, какие святые отцы? Кто именно? Когда? И при этом надо различать мнение святого отца от учения святого отца. Потому что одно дело, когда святой отец дает частный совет одному человеку. Но это не означает учение всем и вся. Он вот этому человеку сказал, ты знаешь, твой путь – это путь монашества. Но это не означает, что это учение святого отца о том, что все должны быть монахами. В церкви, как в аптеке, для каждого человека свое лекарство. А вот учение от святого отца, когда он вновь и вновь к этой теме возвращается, повторяет и настаивает – это учение святого отца. Не всегда это учение церкви. Потому что у других святых отцов может быть другое понимание этой же проблемы. Итак, вот надо быть сдержанным в своих словах и различать учение церкви, мнение или учение такого-то святого отца, мнение, может быть, большинства святых отцов, суждение архиерейского собора, суждение патриарха, мнение тех или иных богословов. И, наконец, не стесняться сказать, да, вот в моем понимании эта проблема смотрится так-то и так-то. Итак, поэтому вот я считаю признак церковно воспитанного человека умение признаваться в своем незнании. А я не знаю действительно вот мнение церкви по этому вопросу. Вы знаете, да, вот это моя позиция, но я не дерзаю отождествить ее с учением всей православной церкви.
Как православная церковь относится к гражданскому браку и разводу?
Православная церковь допускает расторжение церковного брака, но по довольно ограниченному перечню причин. Это, скажем, хронический алкоголизм супруга, наркомания, венерическая болезнь или заболевание СПИДом. Если супруг затаскивает в секту детей и супруга или супругу свою. По-моему, есть какие-то еще там мотивы. Но вот они перечисляются в нашем документе. Основа социальной концепции Русской Православной Церкви. Второе. Однако, несмотря на это, реально церковь на брак сейчас смотрит так, что, конечно, развод – это всегда катастрофа, это неудача. Но если это произошло, и священник обычно просто ставится в известность об этом. То есть одно дело, когда церковная семья, прихожане – здесь понятно, есть место для увещевания, излечения, трещин и так далее. А вот слишком часто приходит в храм или в епархию и просто приносит справку о разводе. Уже все, уже произошло. Гражданский брак расторгнут, теперь снимите с нас церковное благословение. В таких случаях обычно церковь не проводит какого-то своего исследования. Она как факт это признает, да. Любовная лодка разбилась о быт. Соответственно, решением епископа, не настоятеля, не духовника, а только решением епископа может быть оформлено снятие церковного венца как следствие расторжения гражданского брака. Да, может быть допущен второй брак и даже обвенчан. Что же касается гражданского брака, надо разобраться в понятиях. С церковной точки зрения гражданский брак – это любой брак, заключенный по светскому ритуалу. Какая-нибудь комсомольская свадьба, регистрация в ЗАГСе – это все гражданский брак, в смысле не церковный. Но сегодня под словом «гражданский брак» имеет в виду просто сожительство без какой бы то ни было регистрации своих отношений перед церковной общиной или государством. В первом случае церковь признает законными браки, заключенные без венчания, если эти браки были заключены неверующими людьми. То есть Апостол Павел пишет: «Неверующий муж освящается верующей женой». Вот эти слова апостола Павла, к сожалению, особенно любит забывать в некоторых монастырях. Часто такая сцена бывает: приезжает женщина на исповедь в монастырь, выходит вся в слезах. Оказалось, на исповеди ее спросила, венчана с мужем или нет, она сказала, что не венчана. Сказала: «Ах так, тогда пока не венчаешься с мужем, не имеешь права причащаться». Но что это такое? Ведь одно дело, если прихожанка церковная желает вступить в нецерковный брак, тогда, конечно, церковь не может этого одобрить. Подожди, ты же чадо церкви, ты можешь самое важное решение в твоей жизни делать без молитвы, без благословения церкви. Это грех, конечно. Но если эта женщина была атеисткой, комсомолочкой 30 лет назад, и она с таким же комсомольцем тогда зарегистрировалась, а потом, спустя 20 лет, она пришла к вере, а ее муж не пришел, почему же им разводиться-то надо? И тащить мужа к венцу нельзя, если он сам не верит и не чувствует в этом потребности. Как можно заставлять человека лицемерить перед лицом Христа? Если у него нет веры, зачем ему корчить из себя верующего? Так нельзя. Вот чтобы этого не было, в традиции церкви признавать браки, заключенные вне церкви, теми, кто еще не вошел в церковь.
Всегда ли необходимо сдерживать порывы гнева?
Однозначного ответа быть не может, потому что очень многое зависит от того, могу ли я, гневаясь, не согрешать, например. Могу ли я при этом сохранить свой внутренний мир? Или же я растерзаю свою душу на протесты против того, что мне не нравится? Второе. Надо оценить реакцию других людей. Не только того, против кого я сейчас направляю свой гнев, но и других людей, как они это воспримут. Мир православия сложен. Это целая вселенная. В православии были такие святые, которые были толстее любого Толстого. Например, на келью одного старца нападают бандиты. Избили батюшку, обокрали, ушли. Батюшка остается один в ограбленной келье, озирается и видит старую рваную рясу. Эти бандиты оставили, она им не нужна. Так батюшка схватил эту рясу, побежал за бандитами с криком: «Братья, остановитесь! Вы у меня еще вот это забыли, возьмите, пожалуйста!» Но был у нас и другой святой, его имя Александр Невский. Вот когда он гнался за крестоносцами по льду Чудского озера, чего он им кричал? «Братья, вернитесь, у меня Псков сожгли, еще и в Новгород зайдите, пожалуйста». Разве это он им кричал? Нет. Святым воином он был, да? И церковь именно за это его прославила, а не за паломничество к татарскому хану. Один батюшка из Тверской глубинки поведал мне такую историю. У него в храме служит старый пожилой алтарник, и вот когда седовласый человек уже, и когда этого старого алтарника чем-то начинают напрягать, он отбрехивается так. Он говорит: «Слушай, дорогой, ты отстань от меня. Ты знаешь, я ведь в церкви уже 30 лет, я ведь и убить могу». Трудно быть православным, потому что надо иметь чувство такта. Вот по слову апостола Павла, у опытных чувство навыком обучено изучению добра и зла. И иногда грехом будет воспротивиться, поднять руку, вытолкать. А иногда грехом будет уклониться, пройти мимо.
Все ли поступки нашей жизни делятся на греховные и благочестивые, или существуют нейтральные?
Об этом святой Василий Великий писал Григорий Богослов. Правда, эта тема разрабатывалась потом, позднее, в рамках скорее католического богословия, чем православного. Но это так называемое учение об адиафорных поступках. Адиафора, соответственно, это нравственно безразличный поступок. И не грех, и не благо. Скажем, Василий Великий пишет, я, правда, с ним с этим не согласен: «Обучать юноше ремеслу – это и не грех, и не благо». Сегодня мы скорее скажем, что все-таки это хорошее дело. Обучать юноше ремеслу, там, Эта тематика, она более подробно и скрупулезно разрабатывалась у католиков. Я приведу один классический пример именно из их традиции. Знаменитый латинский богослов Фома Аквинский был таким толстым ребенком, мальчиком. Конечно, всегда такие толстые детишки, они вызывают всякие насмешки со стороны своих друзей, одноклассников. А здесь он был еще и так достаточно благочестив, и поэтому тем более над ним издевались, такой толстый благочестивый увлень. Причем в семинарии же издевались, в которой он учился, семинаристы. И вот однажды дети играют в футбол, ну, или ту игру, из которой позднее появится футбол спустя столетия. Ну и Фома что-то там такое участвует в этой игре. И ребята решили его подколоть. Говорят: «Слушай, Фома, что ты с нами играешься? Ты слышал, что учитель сказал сегодня на лекции? Мы должны жить так, как если бы завтра был бы конец света. Ты подумай, ты что, не веришь нашему учителю? Если завтра конец света, что ты здесь на футбольном поле делаешь? Фома задумался. И затем ответил: нет, ребята, вы знаете, если игра в футбол – это грех, тогда этим нельзя заниматься и за 1000 лет до конца света. Если это не грех, то почему бы этим не заниматься за день до конца света? Вот по-своему очень такая рациональная позиция. Так вот, человек – это существо, которое способно самостоятельно вполне грешить. И апостол предупреждает: не обманывайтесь, каждый искушается сам собой. Вы знаете, это даже такая есть, простите, отмазка в церковной жизни. Все валить на лукавого. Это слово «паразит», я считаю, в нашем церковном лексиконе, искушение. Что не придет, все искушение. На автобус опоздал – искушение. Пуговица отвалилась – искушение. Стакан пролился – искушение. Кто ты такой, чтобы без тебя искушал? Так вот, человек может искушаться сам собой, а не только от лукавого.